Всем привет! Вы слушаете подкаст «GameDev без сахара» от DevGam. Сегодня в выпуске большой рассказ о трех столпах в игре – геймдизайн, нарратив и арт. Юлия Черненко из All Cat Games рассказывает, как она находила синергию между этими тремя элементами в проектах Pathfinder Kingmaker и Pathfinder Wrath of the Righteous.
Я буду рассказывать о трех аспектах нашей игры. Это арт, это нарратив, это геймдизайн. Начнем с арта. Арт очень важен, на самом деле, для нас, несмотря на то, что это изометрическая игра, и многие люди могут подумать о том, что арт в изометрической игре – это нечто не настолько обязательно, туда не так много тратить времени и сил, ведь это всего лишь изометрия, но на самом деле нет, мы очень сильно вкладывались, мы очень сильно улучшали визуальную составляющую игры, особенно это заметно, если вы играли в Pathfinder Kingmaker и потом начали играть в Pathfinder Wrath of the Righteous. Визуальные элементы, они, естественно, не только заключаются в красивых 3D-модельках, это также насыщенные визуальные эффекты, это также просто поддержание арт-стиля на протяжении всей игры. То есть, допустим, мы решили во время Pathfinder Kingmaker о том, что портреты должны быть нарисованы, а не сгенерированы на основе буквально 3D-модельки, в том числе для того, чтобы поддержать филинг, визуальный филинг от нашей игры. Если мы говорим про нарратив, то если вы зайдете на, по-моему, Википедию, если я не ошибаюсь, про All Cat Games, то там говорится о том, что мы ориентированы на нарратив при создании игры. Поэтому очевидно, что этот аспект игры крайне для нас важен. Естественно, для нас важно, чтобы игрок мог привнести себя в этот мир, мог показать, как бы он действовал, или взять на себя какую-либо роль, которую в реальной жизни, ну, немножечко сложно реализовать, скажем, быть мёрдер-хобо. Дальше очень важно последствия принятых решений. То есть, на самом деле, на последствия принятых решений мы делаем достаточно большой упор. Последствия, конечно же, могут быть как большие, так и маленькие, но мы стараемся сделать так, чтобы они были максимально. И очень важно создавать мир, в который ты веришь, то есть в который верит игрок, он должен быть консистентный, он должен быть консистентным во всем на самом деле, не только в нарративе. И если мы перейдем на геймдизайн в данном случае, то если вы играли в Pathfinder Kingmaker, вы могли уже изначально заметить о том, что мы очень упоролись в возможности билдования, то есть действительно там у нас огромное количество классов, огромное количество архетипов, а перейдя в Pathfinder Wrath of the Righteous, мы лишь усилили это, добавив новые классы, добавив новые архетипы к каждому классу существующим, и потом мы еще добавили мифические пути, сделав билдование почти что безграничным. Также для нас было очень важно перенести знакомую игрокам настольную систему Pathfinder в компьютерную игру. То есть мы не могли далеко отойти от правил настолки, абсолютно переделать базовые механики. Нам было очень важно, чтобы человек, который играл в эту игру, когда он приходил в эту игру, у него не было ощущения, что здесь происходит, это не тот Pathfinder, здесь совершенно другие правила, все не так, зачем оно мне нужно. И на самом деле нам также важно давать игроку выбор принятия решения, выбор в том, какую тактику, какую стратегию использовать, о том, какие предметы, допустим, надеть, выбор в решении каких-либо вопросов, выбор в решении головоломок или задач по энкаунтерам. Ну и как любой геймдизайнер, мы максимально нацелены на то, чтобы игрок получал фан. Что такое фан, наверное, это прям целая отдельная, можно про это рассказать целую отдельную лекцию, потому что для каждого человека фан может заключаться в разных вещах, и это, кстати, тоже такой, в принципе, интересный момент, потому что было очень много споров внутри команды при принятии каких-либо дизайнерских решений, потому что даже внутри команды у каждого есть свое понимание, что есть фан-механика, что есть нефановая механика, как она скажется на игроках, и как мы можем, допустим, улучшить эту механику для того, чтобы она приносила веселье и удовольствие большему количеству людей. Надеюсь, такой легкий Очень краткий экскурс в эти три аспекта при разработке нашей игры поможет вам в дальнейшем понять, с чем я хочу прийти, даст вам представление о нашем продукте, даже если вы в него не играли. Но если вы в него не играли, то советую поиграть и посмотреть. Значит, почему такая тема? Думаю, что ни для кого не секрет, что когда мы делаем какую-либо игру, мы хотим, чтобы игрок вошел в поток и не выходил из него, чтобы игра воспринималась как некое единое, как единый организм. И в идеале ничего не должно выталкивать игрока из этого ощущения игры, из восприятия игры. Поэтому я бы могла сказать, что на самом деле синергия, она, хорошая синергия будет результировать в этом филинге, в ощущении от игры. При разработке, на самом деле, я часто замечала, что может возникать некая неконсистентная синергия в работе. То есть в определенных местах у нас, допустим, получалось создать очень единый продукт. То есть буквально вся история, она была завязана, не было никаких вопросов. То есть филинг, ощущение, восприятие игрока от начала до конца какого-то маленького, возможно, элемента безумно идеально сохранялось. А в некоторых моментах возникали вопросы, возникало непонимание, недоумение у игроков, да и в том числе даже у нас иногда внутри команды, потому что мы активно занимались плейтестами. Например, когда я отвечала за луты и мобов при работе над Wrath of the Righteous, была одна определенная ситуация по поводу, к примеру, того, как синергия могла не работать. Нам заказали определенного моба, нам заказали лут для определенного моба, мы начали его делать, в принципе, не погружаясь в детали. А что это за моб? А какая вообще происходит ситуация? Почему игрок туда пришел? Какой квест, возможно, его привел? Что будет после того, как его игрок привел? В принципе, мы, по сути, сделали просто чисто техзадание. Результатом этого стало то, что варвар, босс, последователь Гурума, вместо того, чтобы ходить с Great Sword'ом, потому что Гурум как раз-таки бог, и его favorite weapon — это Great Sword, вместо того, чтобы бить этим Great Sword'ом, бегал, если я не ошибаюсь, Great Axe. И начали поступать не то чтобы баги, но, по сути, саджешены о том, что, а может, мы все-таки поменяем оружие? Ну, естественно, для того, чтобы вот сохранить эту как раз-таки определенную синергию между, в данном случае, геймдизайном, левел-дизайном и нарративом, мы, естественно, поменяли тип оружия. Такой вот забавный был пример. Он мне хорошо запомнился, потому что это был не один suggestion, который говорил о том, что, ну, знаете, здесь есть определенная неконсистентность. И работа, я видела как раз-таки ситуации, когда все складывалось очень хорошо, то есть была синергия, информация передавалась, принимались правильные, корректные решения, которые поддерживали друг друга. И бывали ситуации, где какая-то информация, соответственно, терялась, и принятые решения могли выбить игрока из потока или из восприятия игры как чего-то единого целого. Это, наверное, был такой первый звоночек, на который я обратила внимание и подумала, а почему так происходит? То есть что мы можем сделать для того, чтобы улучшить вообще синергию относительно всей игры, чтобы минимизировать такие ситуации, когда у нас что-то куда-то терялось, что-то куда-то не проходило. И очевидно, что основной причиной в данной ситуации – это, конечно же, человеческий фактор. От человеческого фактора на самом деле никуда не уйти, потому что в дизайне, когда ты что-то придумываешь, тебе нужна вот эта креативность, которую создает и делает человек. Поэтому алгоритмами полностью здесь не заменить. Второе, это когда я, наверное, больше столкнулась, когда сидела на приеме защиты дипломов. Звучит гораздо более пафосно и серьезно, чем это было. По факту нам просто рассказывали презентации по поводу проектов, которые ребята делали, и потом мы давали какие-то комментарии. И я заметила, что иногда девелоперы фокусируются конкретно на своих фичах и не смотрят о том, как их направление, как их игровые элементы, там, нарратив, геймдизайн, левел-дизайн, арт могут помочь раскрыть другое направление. Одна из причин, как мне кажется, в том числе, это борьба за первенство. То есть в ситуации, когда возможно, еще не устоялось понимание, куда движется игра, куда движется проект, мы имеем тенденцию перетягивать на себя одеяло. Я, допустим, как геймдизайнер, дай мне волю, буду перетягивать одеяло на игровые механики и, соответственно, в меньшей степени обращать внимание на нарратив, на арт, на левел-дизайн. То есть для меня во главе угла это всегда игровая механика, и вот под игровую механику должно подстраиваться все остальное. Такой третий момент был тоже для меня интересный, что буквально утвердил о том, что вопрос о синергии надо поднимать, надо о нем думать, надо развивать, пытаться находить способы улучшить вообще синергию в команде. Это когда я была как раз-таки на одном из подкастов, и мне задали вопрос, а с чего у нас в Савокатах начинается разработка. И, если честно, я не смогла ответить, ну, то есть имеется там с геймдизайна, нарратива, на визуальной составляющей. И я поняла, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что мы стараемся на максимально раннем этапе подключать все отделы. То есть мы стараемся сделать так, чтобы принятие решений принималось исходя из видения всех, понимания возможностей всех отделов. То есть и нарратив, и геймдизайн, и левел-дизайн, арт, техническая сторона, все подключается в самом начале и обсуждаются базовые концепты игры. Это помогает в дальнейшем сохранить вот как раз-таки синергию, то есть задать изначальный импульс для синергии, и в дальнейшем мы стараемся уже в разработке, которая длится не один год, конечно же, этот импульс сохранить. Таким образом, задав себе эти три примерно вопроса, выбрав эти три темы, начался мой квест в поисках синергии. Свой квест я начала с, на самом деле, не с того, как мы должны все объединить, не с того, как мы должны вот эту синергию создать, а с того, что перед тем, как создать, нам надо все поделить. Я понимаю, что это может быть немного контринтуитивно, потому что в итоге мы хотим прийти к чему-то, наоборот, единому, но мне показалось, что этот этап крайне важен, особенно в ситуациях, когда в команде человек может выполнять или иметь несколько ролей. Причина этого заключается в том, что если вы смотрите на какую-то там фичу, на какой-либо элемент одновременно со всех сторон, вы все равно подсознательно будете иметь склонность к какому-то одному point of view, то есть вы все равно будете подсознательно перетягивать одеяло, ну, в данном случае на геймдизайн, арт или нарратив при принятии решения о том, какая это должна быть механика, хорошая это должна быть механика. Если вы смотрите на, разделите вот эти три роли, скажем, в себе, предположим, что вы отвечаете за все эти три роли, если вы разделите все эти три роли, то вы можете смотреть на эту фичу последовательно, задавать разные вопросы, ведь у арта, нарратива, естественно, у геймдизайна разные задачи, они занимаются совершенно разными вещами, хотя в итоге, конечно же, мы делаем игру, мы создаем ощущения, мы создаем фан у игрока. Последовательный рассмотр фичей может занять, конечно же, больше времени, но очень важно понимать, что если нарратив к вам приходит, что нам нужна некая фича, то вы, как геймдизайнер, должны сначала не думать со стороны нарратива, подумать о том, как ее можно решить с точки зрения игровых механик, я не знаю, набросать несколько вариантов, и потом уже, обсуждая с другими отделами, артом, нарративом и так далее, выбирать именно ту механику, которая будет подходить в данном случае лучше всего. Если вы будете стараться делать это одновременно, то есть не нулевой шанс, то что вы изначально будете делать только один вариант дизайна, возможно, он будет далеко не самым идеальным, вы будете изначально подстраиваться исключительно, допустим, под нарратив. Вообще, деление, разделение ответственности, разделение именно восприятия в своей голове, на мой взгляд, очень важно для синергии, потому что как раз-таки в дискуссии рождается самое лучшее решение. То есть, когда вы потом приходите, встречаетесь, обсуждаете, а как же здесь лучше решить, имея аргументы, как вы, как, допустим, там, я не знаю, арт, кто-то другой как нарратив и кто-то третий как геймдизайнер, именно в таком тандеме может прийти какое-то хорошее, более корректное решение. Я немножечко расскажу на примере мификов, как, допустим, три разных взгляда, на какие вопросы отвечают три столпа, но для этого расскажу про систему мификов, если вы не играли в Pathfinder Wrath of the Righteous. Система мификов, она сильно отличается от и настольной системы мификов, которая была в Pathfinder Wrath of the Righteous Adventure Pathic, на базе которой мы делали игру. Также отличается очень сильно от обычной классической модели прокачки персонажа. То есть здесь у нас в нашей игре всего 10 мификов. Расскажу про первые 6 мификов. Игрок, доходя до определенного момента в истории, может выбрать мифический путь. Мифический путь очень сильно похож на какой-либо архетип. Это 6 уникальных путей, каждый из которых дает игроку новый контент с точки зрения квестов, с точки зрения арта, потому что там и новые локации, и персонаж меняется визуально. И, конечно же, это большая разница в геймплее, потому что механически у каждого мифического пути свои уникальные абилки, свои уникальные возможности, что вместе все дает абсолютно уникальное ощущение, абсолютно уникальный фил от прохождения. Если мы поговорим о том, какие point of view бывали у, соответственно, трех направлений, про которые я говорю, то начнем, допустим, с арта. Для арта вообще очень важен визуальный стиль мификов, круто ли они выглядят, когда игрок получает этот мифик, чувствует ли он, что вау, это круто, я теперь невероятно эпичен. В том числе на портретах, в том числе визуальное оформление модельки в игре. Конечно же, не менее важно было при этом все равно выдержать стиль игры. Выдерживается в том числе ли стиль каждого мифика внутри мифика, потому что, как я сказала, мифики получают уникальные абилки, и уникальные абилки — это, естественно, результирует в уникальных визуальных эффектах. Соответственно, было очень важно, чтобы эти визуальные эффекты были тоже очень крутыми. И интересно, насыщена ли визуально, в принципе, локация. То есть, когда игрок туда заходит, что происходит, интересно ли ему, видит ли он разницу в этом. Если мы посмотрим конкретно на вот эти три вопроса и подумаем, что было бы, если бы мы смотрели все с точки зрения арта, как бы это повлияло потенциально на принятие других решений. Ну, например, интересно и насыщена ли визуальная локация, могло бы сказаться на левел-дизайне, очевидно, потому что вполне могла оказаться такая ситуация, что локации, ну, они были бы безумно красивые, но не очень проходимые. На них было бы сложно разыгрывать инкаунтеры, файты. Если мы говорили про мифики, круто ли они выглядят, возможно, мы бы сломали прогрессию крутости мификов, потому что есть не нулевой шанс, что изначально игрок бы сильно преобразился, скажем, а у нас еще игра на много-много-много часов, поэтому прогрессию нам тоже необходимо сохранять. Если мы говорим о point of view нарратива, одна из ключевых вообще тем, которую мы исследовали в Pathfinder Wrath of the Righteous, это тема искупления цены победы. Соответственно, в каждом мифике мы старались раскрыть эту тему. Конечно же, для нарратива очень важно сохранить драму в событиях, решений, ну, то есть создать эту драму. И также, как я уже говорила в самом начале, несет ли выбор последствия. Если мы посмотрим на игру с точки зрения чисто только point of view нарратива, то, например, если драма в событиях решений, мы, и у нас бывали такие как раз-таки ситуации, часть энкаунтеров могли бы быть безумно драматичны с точки зрения нарратива, они могли бы быть красиво очень описаны, но из-за ограничений механики, допустим, мы бы не смогли их поддержать. А если бы мы смогли их поддержать, то, возможно, нам пришлось бы вообще полностью переработать всю систему Pathfinder-овского настолки. А мы помним, что для нас изначально было крайне важно, чтобы мы были максимально близки к настольной системе, от нее далеко не отходили. И если мы смотрим на все с точки зрения геймдизайна, для нас, конечно же, было важно, как играются мифики, насколько они друг от друга отличаются механически и насколько они дают как раз-таки вот этот уникальный геймплей. Есть ли реплеабилити, причем реплеабилити здесь не только в том, что я прошел игру, я начинаю заново ее проходить, это именно вот эта вариативность в принятии решения, вариативность в билдовании возможностей, раскрыть креативный потенциал. Также нам интересно лут, какие новые фишки может лут дать игрокам, и необычные сложные бои награды. Если бы мы опирались чисто на геймдизайнерскую точку зрения, то, скорее всего, если бы у нас было много времени и ресурсов, многие бои были бы крайне необычные и сложные, но драмы было бы гораздо меньше в нарративе, потому что одно из таких вот ограничений в системе Pathfinder, особенно на более поздних уровнях, собрать one-to-one бой, тет-а-тет, собрать бой, где партия против одного босса, очень сложно. То есть там прям надо придумывать много чего нового, потому что action point экономика. И невероятная эскалация силы игрока. В рамках работы как раз-таки с энкантерами я заметила очень интересный момент. К нам начали как раз-таки во время разработки приходить новые левел-дизайнеры, которые, допустим, не так были знакомы с системой Pathfinder. Мы с ними прекрасно начали работать, но очень часто происходило так, что мы собираем, допустим, каких-то мобов и понимаем, что в итоге что-то не то, чего-то не хватает, почему-то мобы, допустим, не играются, почему-то, скажем, они выбивают игрока из потока. В итоге я поняла, что очень часто левел-дизайнеры, которые, наверное, на самом деле левел-дизайнеры — это один из самых лучших примеров людей, которые занимаются постоянной синергией, потому что они соединяют арт, нарратив и геймдизайн на зоне, плюс они добавляют что-то свое. Иногда левел-дизайнеры не знали, что для нас, допустим, геймдизайнеры, крайне важно. То есть им казалось то, что они передают более чем необходимую информацию, но в итоге получалось, что мы чего-то не знали, мы собирали моба, потом оказывалось, что собрали мы его, допустим, неправильно. Один из таких, ну, самых простых примеров: во время разработки многие боссы, допустим, там, Минага, постоянно бегали абсолютно оббафанными. Причем большая часть бафов у нас привязана к визуальным эффектам, и вот ты встречаешь в катсцене персонажа, который готов драться с тобой здесь и сейчас, на самом деле это абсолютно мирная катсцена. Одна из причин была как раз-таки отсутствие информации, отсутствие передачи информации между разными отделами, и это, мягко говоря, выбивало игроков, бета-тестеров из потока. Другие, наоборот, скажем, хорошие ситуации, пример, это когда мы садились, вот одни из действительно лучших боев, которые мы делали, это когда мы садились вместе с левел-дизайнерами абсолютно и обсуждали каждый босс-файт, то есть что у нас будет, как мы можем это собрать, потому что именно здесь мы работаем вместе. То есть мы как гейм-дизайнеры, допустим, собираем просто, скажем, персонажа, мы собираем ему логику поведения, а уже левел-дизайнеры помогают нам это все расставить на зонах, подключать какие-то, возможно, механики зональные, допустим, телепорты мы одни сделать не сможем. И, если честно, мне, допустим, очень нравится файт с Минага в Грей-гарнизоне. В таких случаях, допустим, мы получали очень хорошую синергию, но когда ты начинаешь, скажем, приближаться к релизу, надо еще делать много контента, то ты уже не так можешь часто себе позволять вот эти такие более долгие посиделки, где вы несколько часов можете обсуждать один босс-файт. Тем более для босс-файтов, которые являются чуть более проходными, это какие-то, возможно, сюжетные энкаунтеры, но тебе все равно необходимо их собрать, собрать интересно и собрать с максимальным количеством информации. Я поняла, что при вот построении, вообще в дальнейшем мы тоже про это говорим, процессов, необходимо очень четко понимать, что другой человек не знает. То есть, когда вы с кем-либо работаете, надо не только знать, что он знает, или, допустим, что знаете вы, или чего вы потенциально не знаете, но надо очень хорошо понимать, что другой человек может вообще не знать, может не подумать, потому что для него это не важно, потому что для него это там нерелевантная информация, или, в принципе, он первый раз с этим сталкивается и просто не знает, то есть у него не было такого опыта. Ну, наконец-то мы дошли до темы синергии, чуть-чуть начну ускоряться. Сейчас зачитаю прекрасное определение из Википедии, что синергия – это усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их общий результат превосходит обычное сложение этих факторов. Когда мы говорим о синергии, когда мы говорим о том, что вообще мы хотим добиться синергии, зачем нам нужна синергия, первое, нам надо определить цель. Очевидно, что для нас было крайне важно создать цельный игровой опыт. И вообще вот вся цель синергии – это создание цельного игрового опыта. Для вас, возможно, синергия будет заключаться, цель синергии заключаться в чем-то другом. Дальше крайне важно при создании синергии говорить на одном языке. Что же такое говорить на одном языке в нашем случае было? Когда мы начинали разработку как Pathfinder Kingmaker, так и Pathfinder Wrath of the Righteous, мы начинали играть в настольную игру. Здесь я говорю, вот было большое преимущество то, что у нас уже были Adventure Pass, по которым можно было играть. У нас уже была настольная игра и настольные правила. Соответственно, мы собирали несколько партий. В партии, наверное, было обычно один ГМ и там 6 человек, то есть это были достаточно большие партии. Мы собирали людей в совершенно разных отделах. То есть здесь я не говорю о том, что играл, допустим, только отдел геймдизайна или нарратива. Нет, буквально все отделы. Программисты, UI, отдел маркетинга, арт, нарратив, геймдизайн, все принимали участие в этих настольных играх. Это было крайне важно для того, чтобы дать понять всем, что мы делаем, какая это игра, какие есть сложности, с чем мы будем сталкиваться в дальнейшем. Это было безумно полезно, потому что как раз-таки нарратив, допустим, понял, с какими проблемами мы можем столкнуться как геймдизайнеры или левел-дизайнеры при сборке определенных энкаунтеров. Все остальные отделы очень сильно прокачались с точки зрения лоры, ведь для нас, для всех очень важно понимать мир, в котором мы оперируем. Очень важно черпать вдохновение в других. Если вы с кем-то работаете, прям максимально будьте открыты к другим людям, их идеям. Это не означает, что, очевидно, что вы должны все идеи брать, но быть открытыми. Один из таких примеров как раз-таки из предыдущего пункта вытекает, где мы сидели, играли в настолку. Pathfinder Wrath of the Righteous была. Это была как раз-таки настольная сессия, в которой я принимала участие. У меня там был персонаж Азимар. С луком бегала я, и по какому-то одному из квесту мы нашли яйца драконов. Правда, злых, да, драконов, по-моему, это были риф-драконы, и я прям очень хотела себе дракона. Вот я максимально хотела себе в настольной игре дракона прямо здесь и сейчас. Одно яйцо мы разбили, потому что оно же было яйцо плохого дракона, злого, вот, на чем надо. Одно яйцо мы забрали. Здесь надо сказать то, что наша партия была партия злых персонажей, потому что вот, кстати, один из таких моментов, мы хотели посмотреть, как можно отыграть партию злых персонажей в сеттинге, по сути, в Adventure Pass, который заточен больше под lawful good персонажей, прям про паладинов, крусейдеров, вот это все. Тоже интересный был момент по созданию синергии и такого тест-драйва, скажем. В итоге я получила себе злого дракона, я отдала часть мифических сил, как я сказала, мифические силы были в настольной игре, отдала часть мифических сил, получила себе маленького дракона, который вырос вместе с тем, как я дальше в дальнейшем прогрессировала с мифическими путями. Я считаю, что это официальная история, что дракон Азаты как раз-таки был вдохновлен вот этим случаем в настольной игре. И действительно, буквально Азата получает сразу же себе маленького дракона, и по мере того, как Азата дальше будет прогрессировать, этот дракон будет расти и становиться все больше и все сильнее. Привлекайте к обсуждениям. Это прям такой смешной был момент. Если вы играли в Pathfinder Kingmaker, то там, вы знаете, есть система реста. На ресте ты можешь поставить лагерь, получается, и есть готовка. То есть есть определенные рецепты, ты, соответственно, находишь ингредиенты, готовишь, все красиво. Готовка была очень уютным игровым таким элементом, она не столько была важна с точки зрения механики, она не давала такие бонуса, но она добавляла вот этого уюта в лагерь. Во Wrath of the Righteous мы тоже продолжили тему лагеря и роста. Мы, естественно, ее сильно переработали, но мы знали, что многим игрокам безумно нравится готовка. Ну, то есть она вот создавала этот уют. Мы такие, надо оставлять. За рест отвечала я, но я подумала, что так, мы работаем в новом сеттинге, здесь одни демоны, то есть буквально в этом сеттинге нету живых существ. Хорошо, из чего мы будем готовить? Из демонов. В итоге я собрала буквально всю механику, завела вот эти все ингредиенты. Вот у нас были здесь лапки Врока, хвостик Вролика, глаз Бабау, там кровь Балора, и из этого мы готовим какие-то настойки. Ну, я понимала о том, что ты не можешь из этого приготовить пирог с мясом, потому что как минимум не используешь муку. Вот, соответственно, названия рецепта были подходящие. Мы уже это все утвердили. А далее в level design на работу, чтобы они раскинули все эти ингредиенты, проходит какое-то количество времени, мы возвращаемся к этому вопросу, и вдруг один из наших нарративных дизайнеров говорит: а почему мы едим демонов? Наверное, если бы мы не работали на удаленке, зависла бы неловкая пауза, потому что почему-то ни у кого действительно не возникло вопросов, что мы едим демонов. Да, так и надо. На самом деле демонов действительно есть нельзя, потому что это не очень полезно для здоровья, это может свести тебя с ума, может заразить, ну, как если мы говорим про правила. Нам пришлось в итоге как раз-таки для поддержки синергии уже в дальнейшем перекладывать все эти ингредиенты, их переименовывать. Их пришлось перекладывать, потому что было бы очень странно, что мука выпадает из бабао, скажем, или то, что ты можешь найти испорченную рыбу, ну, не испорченную, а tainted рыбу в роликае. Чем раньше вы будете привлекать людей к обсуждению, тем лучше. Это компромиссы. С точки зрения компромиссов тоже забавная проблема, с которой мы иногда сталкиваемся. Художники, когда я говорю про художников, в данном случае я имею в виду арт-отдел и в данном случае аниматоры. Аниматоры заинтересованы в том, чтобы мобы выглядели красиво, когда дерутся. И на низких уровнях с этим вообще нет проблем. Проблемы возникают на более высоких уровнях, так как у нас есть две системы: RTVP, Real Time Response, и TBM. В TBM проблем нет, но есть проблемы в RTVP, потому что раунд длится 6 секунд. На более высоких уровнях мы сталкиваемся с тем, что у мобов может быть 10 атак, 12 даже атак. И аниматоры говорят о том, что за 6 секунд, мягко говоря, это будет выглядеть странно. Была интересная ситуация с Дескари, потому что помимо того, что он должен был много атак, он большой, он должен был провести много атак за 6 секунд, на самом деле он должен был их провести за 3 секунды. В итоге у нас бывали, случались такие ситуации, то, что Дескари бился в эпилептическом буквально припадке, потому что, ну, за 3 секунды 12 атак, огромное существо, выглядит, мягко говоря, не очень симпатично. Таких ситуаций возникало немало, и мы либо, допустим, меняли немножечко механики мобов, то есть максимально стараясь сохранять базу, то есть максимально стараясь быть приближенным к настольным версиям, но из-за того, что действительно это было бы не очень красиво, то мы, допустим, соединяли несколько атак. То есть вместо того, чтобы персонаж бил крыльями, он теперь на самом деле этот дамаг наносил бы, ну, распределенно дамаг, максимально старались, естественно, баланс не поломать, наносил бы клавзами. Лапками. Как можно попытаться приблизить вот эту синергию, как можно ее попытаться настроить у себя? Прозрачность процессов. Мы, когда ушли на карантин, коммуникации сначала немножечко ухудшились, но мы, допустим, активно общаемся в Дискорде, и, если честно, большой плюс настройки коммуникации через Дискорд было в том, что, ты действительно видишь, что происходит в других отделах, то есть мы старались сделать максимально прозрачные процессы. Таким образом, допустим, я как геймдизайнер понимаю, с какими вопросами сталкивается левел-дизайнер, с какими вопросами и сложностями нарративный дизайнер, и в том числе, какие процессы существуют у художников. Также прозрачность процессов и переход на Discord позволило сидеть на собраниях, на которых ты бы до этого не сидел, потому что ты, в принципе, на самом деле можешь что-то там послушать, узнать и при этом не отрываться от работы, собирать, там, я не знаю, мобов, предметы, чинить баги. Этот вопрос про «я знаю, что ничего не знаю», если вы помните, рассказывала ранее, очень хорошая возможность найти эти ситуации, когда вы понимаете, что к вам приходят достаточно часто с типовыми задачами, но приходят всегда по-разному, приходят в разных форматах. Если у вас такие есть точки, то постарайтесь создать какие-либо шаблоны. То есть, когда мы собираем энкаунтеры, мы точно знаем, какие вопросы нам нужно знать для того, чтобы собрать наиболее четко. Соответственно, собирается шаблон, после чего уже облегчается жизнь и левел-дизайнерам, и даже нарративным дизайнерам для заказа мобов, и потом уже для нас мы собираем быстрее, лучше, корректней, и не надо потом их пересобирать, потому что все-таки, конечно же, нам хочется собрать синергию. И не всегда, к сожалению, успевается пересобрать мобов, если они уже были сделаны. Соответственно, процессы в этом контексте бывают формализуемые и неформализуемые. Вот формализуемые вопросы – это как раз-таки какие-то шаблоны, это просить любые там дизайны скидывать, как у нас это называется, на submission, то есть чтобы любой человек мог увидеть их, посмотреть, покомментировать, понять. С неформализуемыми процессами работать чуть сложнее, потому что это как раз-таки зачастую беседы на кухне, которых сейчас становится все равно очень мало в посткарантинном мире. Это какие-то обсуждения вовне работы. Здесь, наверное, нету какого-то простого решения, то есть максимально пытаться объединять людей, особенно из разных команд, настраивать неофициальные коммуникации, привлекать их к обсуждению фичей, которые даже не под их ответственность, потому что они могут дать какой-то фидбэк, который будет в дальнейшем полезен вам и поможет создать более корректное ощущение у игрока. И спешащий отстающий – это уже такой интересный момент, потому что у нас, допустим, не только у нас, а вообще во многих narrative-driven играх нарратив пишется сильно раньше. Особенно если вам нужно будет это все озвучивать, то вот во многих AAA-играх нарратив пишется прям очень рано, а потом все остальные уже, соответственно, работают. И вот в таких ситуациях как раз-таки вам надо понять, как вы можете улучшить коммуникацию в таком аспекте. То есть, допустим, один из простых вариантов – это то, что при написании каких-либо там квестов, диалогов подключались к обсуждению все люди, которые в дальнейшем будут это делать. Потому что у нас бывали такие моменты, скажем, когда квест уже написан, а ты понимаешь, что там собрать его будет сложно, или ты понимаешь, что энкаунтер будет почти невозможно сделать, или визуального оформления у нас такого нет, или, допустим, лута. В ситуации, когда у вас есть как спешащий отстающий, очень важно на самых ранних этапах привлекать другие отделы к обсуждению, потому что потом ошибки исправлять сложнее. Примерно на этом мы и останавливаемся. Спасибо большое за внимание. Синергия очень важна. К сожалению, какого-то простого решения по достижению синергии нет. Но если говорить кратко, то на самом деле это понимать точки зрения других отделов, это разделять эти точки зрения, если вы их совмещаете в себе одном. Это, конечно же, выстроить максимально формализуемые и неформализуемые процессы. И на самом деле во многом это базовый такой ответ, это жить всем вместе одним проектом и максимально неформально общаться.
Это была Юлия Черненко. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если он вам понравился, оставьте отзыв нашему подкасту и поставьте лайки и все звезды на той платформе, где вы сейчас это слушаете. Оставьте комментарий, чтобы подкаст поднимался в рейтинге и его могли находить другие любители и профессионалы геймдева. Ваши вопросы и пожелания мы принимаем по адресу podcasts@devgam.com. Услышимся!